Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило ровно 60 лет назад, в марте 1960 года, когда в Советском Союзе был создан первый отряд космонавтов. С тех пор в космосе побывало в общей сложности чуть менее 600 землян. Из них 12 человек побывали на Луне. Максимальный срок пребывания человека в космосе составил 1,5 года. И что же дальше? Как говорится, what is the next big thing? Какой следующий большой проект человечества по освоению космоса? Должен ли человек заселять космическое пространство, селиться на планетах? И будет ли это по-прежнему человек? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Первый летный отряд космонавтов был сформирован в 1960 году, и зачислены в него были 12 человек. Однако полететь в космос суждено было не всем. Кандидатов в первый отряд искали врачи Центрального военного научно-исследовательского госпиталя среди военных летчиков. В общей сложности было предложено более 3000 кандидатур. Сегодня полеты в космос стали делом, можно сказать, обыденным. Если первых космонавтов знал весь мир, то сегодня мало кто вспомнит, сколько вообще человек побывал на орбите и кто в данный момент находится на МКС. Программы по колонизации других планет уже не кажутся научной фантастикой, и пространство за пределами Земли может стать решением таких проблем, как сокращение ресурсов, перенаселение и изменение климата. Сегодня многие страны и даже частные компании имеют свои собственные космические программы. Не за горами и колонизация Марса. Человечество всерьез настроено на освоение соседней планеты. Не исключено, что уже через 50 лет колонисты будут жить на Марсе. Начало новой жизни за пределами Земли, чтобы она оказалась успешной, требует не просто группы космонавтов, а целых семей, сообществ. Сколько лет потребуется для построения новой человеческой цивилизации? Что это будут за новые звездные люди? И не станет ли их кожа смуглой, а глаза золотистыми, как в одноименном рассказе Рэя Брэдбери?
У нас в гостях сегодня Иван Моисеев, руководитель Института космической политики. Добрый день. И Сергей Кричевский, космонавт-испытатель, главный научный сотрудник Института естествознания и техники Российской академии наук. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
И у нас сегодня, ну не сегодня, вот в эти дни, в мартовские, тоже юбилей не только создания первого отряда космонавтов, но и 55 лет назад Алексей Леонов, первый выход человека в космос, в открытый космос на орбиту.
И это удивительное событие было по тем временам. Сейчас, казалось бы, все уже обыденно, но выход в открытый космос людей всегда риск. Это очень сложная операция. Но я бы хотел сказать еще о другом. За эти годы в нашей стране со всеми трансформациями в мире более 100 тысяч человек так или иначе участвовало в разных конкурсах по отбору космонавтов. Чтобы пройти отбор, готовиться и так далее. И в итоге во всем мире около 1000 человек, которые прошли такой отбор, подготовку в разной степени. Из них около 600 слетало.
Вы тоже в эту тысячу,
я вхожу,
как я понимаю,
когорту, входите,
слетавшими и отобранными.
Да, не слетавших. Но, понимаете, и из 500 с лишним человек, 560, условно говоря, некоторые слетали по много раз. То есть там есть рекордсмены, там даже 7 раз один.
А что это за люди? Вот это интересно. Те, которые летали 7 раз. Есть какие-то особый набор качеств, которые...
Да нет, это все-таки, вот скажу, чтобы вы понимали. Более 500 человек из этой тысячи – это американские астронавты. У нас в Советском Союзе, России и так далее, там порядка 280 человек проходило подготовку. Остальные – там Европейский Союз, Китай и так далее. И у американцев, когда была программа «Шаттл», конечно, там было много полетов. Вот за счет этого там короткие полеты набралось. Но рекордсменом по длительности пребывания в космосе является Валерий Поляков. Это наш космонавт советский, российский, который 438 суток там провел. Это вот самый непрерывный полет. А если говорить интегрально, вот по совокупности полетов, то вот мой коллега, друг Геннадий Падалко, российский космонавт, он сделал 5 полетов и провел там около 900 суток, условно, в сумме у него набралось. Люди, к сожалению, не могут при действующих системах безопасности, техники, технологии, особенности организма, воздействия космоса, постоянно пребывать там более 1,5 лет. Дальше наступают серьезные необратимые последствия, пока медицина не может.
Да, какие вообще ограничения по пребыванию человека в космосе? Ведь они же на станции космической ограждены от радиации, от вспышек активности Солнца.
На станции они год живут. Вот, это максимум, что достигнуто, а больше всего Поляков, наверное, да. Вот. И я сразу скажу, что вот это вот ограничение 1,5 года, его не существует. Дело в защите от радиации. И станция может предоставить достаточную защиту, ну, чтобы быть постоянно там, на станции. Там, конечно, будет... Ну, врачи позволяют это.
Ну, то есть она накапливается, если кто-то 10 лет проведет на станции?
Станция находится под защитой наших радиационных поясов вокруг Земли. И там радиация такая, что, в общем-то, позволительно для групп риска, для, скажем... Персонал атомных станций это возможно, для космонавтов такие же примерно параметры. Если мы выйдем за пределы радиационных поясов, то встает вопрос о защите. Ну, самое простое, вот, что сходу можно сказать, что вот 10 метров воды полностью защищает человека. Вот. Но 10 метров – это очень много, это тяжелая защита. Поэтому нужно как-то меньше. И здесь вот как раз мы попадаем в зону неопределенности. Как только мы выйдем за пределы радиационных поясов, на нас сразу действуют два фактора. Солнечная радиация, особенно СПС, случайные протонные события на Солнце.
Вспышки, условно говоря.
Да, вспышки, условно говоря. Это не совсем, ну не те вспышки, которые обычно, но они сопровождают, в общем-то, да. Самая проблема в том, что они непредсказуемы. И галактическое излучение. Причем это так играет, что если, скажем, солнечное излучение выше, галактическое излучение становится меньше, оно вытесняется. И наоборот. Вот. И, в общем-то, влияние вот этих вот двух вещей на человеческий организм изучено очень слабо.
Тем опаснее это все при выходе в открытый космос, потому что скафандр уже не может абсолютно той защиты дать, которую дает...
Ну, там есть какая-то защита, но не та. Во-первых, он обладает какой-то предельной массой, там вы не будете ходить со слоем воды или свинца. Да. Понятно, что там минимальная защита.
А там свинцовая защита у них на скафандре?
Нет, есть элементы конструкции металлические, но нет, я условно сказал. Но вообще-то я с Иваном не соглашусь. На самом деле на действующих, существующих станциях, чтобы вы понимали, там 3 миллиметра дюраля стенка. Там есть первичная радиация, когда ее, да, и вторичная, когда бьет по этому металлу, вылетают дальше частицы, и они тоже оказывают воздействие на живые организмы, понимаете? Ну, включая там всю эту гамму. На самом деле, конечно, можно это преодолевать, но есть нормы радиационной безопасности. Они, конечно, другие, не так для обычных людей. Да, они сравнимы
там
сейчас.
Больше допуски,
там больше
как
допуски.
Они как АЭС, да?
Да, примерно. Да, примерно сейчас к этому пришли. Угу. Бывает, что хватает и больше. Конечно, стараются прогнозировать и рассчитывать. Иногда прячут чуть более, так сказать, защищенные объемы станции, там есть куда чуть-чуть можно спрятаться. Иногда делают так, чтобы не выходить в космос, если там повышенная радиация, активность и так далее. На самом деле все это решаемо в перспективе, но нынешняя защита, нынешние технологии, увы, пока этот вопрос не решили. И там не только пассивные вещи, как слой воды, свинца, чего-то, там еще есть проблема активной защиты. Сейчас такие системы разработаны, но пока они не внедрены. Но и второй фактор – это еще невесомость, которая может влиять на человека еще больше, потому что длительная невесомость, ну, развалин, мы все это знаем.
Вот, да, вот Павловка, вы рассказываете, что происходит с человеком после 900 дней в космосе?
Ну, он же непрерывно был, да.
Хорошо, ну вот 438 максимально, что с костями происходит?
Ну, естественно, потому что идет деминерализация.
Опорно-двигательным аппаратом.
Во-первых, там идет вымывание кальция, но этому надо противодействовать.
Это витамины, нет?
Там есть рационы питания, там есть физкультура, то есть 2-3 часа.
Ну да, на
тренажере. Дети должен напрягаться, потому что иначе разваливается вся система, да? Потому что организм переходит в режим шарика, которому хорошо, понимаете? И там есть масса вещей. Плюс, конечно, индивидуально еще отбор людей идет. Дальше сейчас все чаще говорят о генетике. То есть надо отбирать людей, у которых не будет в том числе заболеваний, включая онкологические. Риски всякие существуют. Одному может быть и ничего, а у кого-то может пойти вот такой процесс.
По-моему, я читал, может быть, ошибаюсь. А есть такое, что предварительно удаляют аппендицит? Превентивно?
Ну, не всем. Значит,
но есть практика такая.
Ну, скажем так, что у американцев, насколько я знаю, да, у них там чуть ли не с рождения это стандартная операция.
Не аппендицит, а аппендикс, да.
Аппендикс удаляют, да. У нас такой вещи нет. Если есть какие-то риски или что-то, это может быть показано. Допустим, когда я готовился к полету, у меня вопрос не стоял. У меня как бы со мной и многие товарищи летали, мои коллеги, да, вопрос не стоял. То есть принудительно никто не делает. Если, конечно, есть особенности организма, если врачи видят, что что-то там может созреть и прочее, это могут сделать.
А по медицинским показаниям были срочные возвраты с орбиты?
Были. Это описывалось. Был случай, к сожалению, вот у космонавта Васютина, когда там было. Был еще один случай, когда, допустим, вот мой командир группы Антон Николаевич Березовой, это герой Советского Союза, да, который летал. У него была в полете почечная колика. И вопрос стоял, возвращаться, не возвращаться. Ну, вот какой-то микролит там, видимо, в почке упал, замкнул. И как-то это купировали с помощью медицины, он сам там боролся и так далее. Но несколько очень тяжелых дней было, и решение было на грани того, чтобы вернуть экипаж. Но я скажу вот о чем. В следующем году будет 60 лет первого полета Юрия Гагарина в космос. За 60 лет, на мой взгляд, из них половина, это моя личная точка зрения. Мы стоим на месте, в каком плане? Медицина, все отработано, вращаемся вокруг Земли там, и так далее. Но до сих пор нет системы искусственной гравитации. Я когда еще готовился к полету на станции Мир, это в конце 80-х, начале 90-х годов, обещали сделать центрифугу маленького радиуса, как модуль отправить на Мир, и там можно было бы разгружаться, то есть можно компенсировать эту постоянную длительную невесомость, которая угнетает, разрушает и так далее, не только к возвращению на Землю, но и чтобы продлевать длительность нормального функционирования организма. До сих пор этого нет, вот все нам обещают вот-вот-вот-вот, ребята. Да,
технологически, насколько это возможно, насколько мы близки?
Ну, во-первых, малый радиус центрифуга – это пытка. Это ускорение Кориолиса огромное.
Как бы белка в колесе,
это
да?
Это как вот крутитесь.
Не,
вот
не прав, нет, есть, нет, да. Извини, я скажу. Это там не такая, как думаешь, центрифуга. Там ось вращения находится вблизи головы. Ноги находятся на радиусе. То есть это в течение часа это все вращается. Это все отработано. МБП опубликовано сейчас на грани того, чтобы отправить этот модуль. Даже, может быть, на МКС наш успеет пристыковать такой модуль.
Фиксирует голову.
Нет, ну она не фиксируется, ты лежишь. Но это час примерно.
Мне придется только утверждать, что это зряшний хлопот. Ничего это не даст, кроме попортит нервы космонавтам. Но здесь вот в чем. Почему не делают эту гравитацию? Ее легко сделать. Возьмите два блока, соедините ее фермой, тросом, раскрутить, и вот вам искусственная гравитация. Дело в том, что мы в космос-то летаем на эти орбитальные станции по большей части, на 90% из-за невесомости. Не из-за того, чтобы в космос полететь, чтобы в невесомости исследовать процессы, материалы, биологические объекты самого человека. И зачем же лететь в космос, тратить деньги на ракете, чтобы получить там, опять же, земные условия?
Которые... А невесомость, она дала какие-то прорывные научные открытия? Вот что-то мы такие ли открыли уникальные материалы, которые невозможно сделать на Земле.
Были очень большие надежды на это. Вот особенно перед полетом первых станций, перед салютом в Мир, что очень рассчитывали на то, что получат новые материалы. Плавка, кристаллы, биологические материалы. Но все работы, все экспериментальные работы не привели к какому-то результату. Если даже что-то интересное получается, то инженеры, они мгновенно увидят, что получается, почему это в невесомости, и воспроизводят аналогичные вещи на Земле, что много дешевле. Потому что доставка груза из космоса на Землю – это много дороже, чем доставить в космос. А здесь надо и туда, и обратно. И поэтому, в общем-то, как фундаментальное исследование, это очень интересно, свойства материалов невесомости. А вот чтобы практически получить, то этого нет и, в общем-то, не предвидится.
Почему, наивный вопрос, простите, а почему из космоса на Землю дороже? Ведь как бы испускаемый модуль, ну, там, мышку какую-то они там прокрутили, взяли с собой мышку.
Ну, это вот можно взять, например, скажем, ракету «Союз». Она доставляет на орбиту 7 тонн, а возвращает груза 50 килограмм. Нужно вернуть космонавтов, которые к грузу не относятся.
Да, да.
Вот. Нужно, это очень,
их система жизнеобеспечения.
Очень мощная, да. Очень мощная защита от температурных нагрузок стоит на спускаемом аппарате. И в результате возвращение стоит очень дорого.
Нет, тут можно я встряну и скажу, Иван, я не согласен насчет невесомости в космосе. Идея была не для того, чтобы полететь и создать там полет в невесомости. Идея была полететь человеку в космос. Это выполнено. Были идеи массового расселения людей. Циолковский 100 лет назад говорил о том, что избыток населения, когда оно в экспоненте росло, придется отселять в космос. Да? Ну, сейчас мы пришли к другим результатам. Как бы население на Земле стабилизируется, хотя нас много. И вот вопрос о создании станции с искусственной гравитацией – это поточник на Ордунг, это 1928 год, его станция вращающаяся. Это американский проект, который был в 50-е, 60-е годы, тоже с искусственной гравитацией. Просто до этого не дошло. Но если, потом О'Нейл, знаменитые поселения, там тоже искусственная гравитация.
Да. То есть, все на принципе центробежной силы,
да, что какой-то большой бублик, который вращается.
Да, да.
Ну, в центре там создаются зоны невесомости, там переходы можно сделать, можно использовать и невесомость, и все эти свойства, и в то же время жить полноценно.
А люди по периметру бублика
живут. Сейчас же идут дальше. Сейчас есть вообще проекты направлены на то, чтобы постоянно там жить, в том числе рожать детей. И чтобы они потом там созревали, выращивались,
вот
воспитывались
это очень,
и так
вот
далее.
Вот это очень интересный вопрос. Да. Давайте сейчас на секунду на этом остановимся. Насколько вообще за 60 лет космической эры, ну, пилотируемого практически уже испытания, мы приблизились к идее, так сказать, воспроизводства человека в космосе?
Я могу сказать,
Были эксперименты по этой части?
Не было. С чего это начиналось? 59-й год, Артур Кларк. Вот. Это инженер и, кроме того, известный фантаст. Вот. Он пишет первый рассказ о рождении человека в космосе. Это у него на Луне происходит, в обстановке секретности из этических соображений, но происходит. И годом позже, в 60-м году, значит, уже пишет такой же рассказ Стругацкий у нас, но там на Марсе. Вот. И, в общем-то, там вот это вот рождение ребенка в космосе просекает из того, что до Земли долго добираться. То есть, если человеку там время рожать, там нужно несколько месяцев и лететь на Землю. Вот. И то есть, естественный процесс. Когда появятся люди за пределами Земли и будут жить, понятно, и сложится такая ситуация, что возвращаться на Землю ради рождения ребенка слишком накладно. Вот.
Но на животных эти эксперименты проводились? Млекопитающие могли зачать и выносить плод в космосе?
Нет. Исследовалась, конечно, половая система животных исследовалась очень тщательно.
На мухах, дроздофилах.
Ну, мухи, понятно, но еще растения.
Ну, там были крысы.
Известно, что млекопитающие. Может ли произойти зачатие, развитие плода в невесомости?
Какие-то попытки есть, они не полные. Сейчас есть даже уже организации и фирмы, в том числе в Нидерландах, вот я вам пересылал статью, да, где пытаются организовать в том числе зачатие роды в космосе. Это довольно сложный процесс, в том числе этический, медико-биологический, там, экономический, технологический и так далее. Но этим путем идут, и вот энтузиасты обещают в течение ближайших 10-15 лет уже реализовать это все, вплоть до того, что уже готовая беременная на Земле женщина, причем это будут не первые роды, там, допустим, вторые или третьи, чтобы все было благополучно, мотивированная, желающая и так далее, будет отправлена в космос в течение там ближайших 3 суток, она там родит, и это будет как бы некий результат потом все это. Причем там будет организована среда, включая искусственную гравитацию, как я понимаю, вспоможение, медицинское вот это все обеспечение, и дальше все это будет возвращено на Землю. Потом есть куча проектов, направленных и на зачатие, и на вынашивание, то есть сделать полный цикл, постепенно научиться выращивать детей в космосе. С тем, чтобы...
Зачатие в космосе еще не происходило?
Не происходило. Об этом официально ничего нет, но к этому процесс идет. Как они будут это делать? Методом искусственной там, матки и так далее. Все это сейчас описано в научной литературе. Но это еще впереди колоссальные проблемы, начиная с этических и всего набора. Еще не факт, что получится, потому что если не будет защиты, не будет, во-первых, нормальных условий, близких к земным, по гравитации, по защите от радиации, тогда мы можем получить не только патологии, но просто смертельные случаи в чистом виде, потому что это очень сложный процесс, тонкий.
Интересно, если родится ребенок на орбите, какое гражданство он или она получит?
Ну, вот это все будет зависеть, во-первых, от желания родителей, я так думаю, раз. Во-вторых, вот есть некое сообщество Асгардия, космическое государство, которое претендует быть таким первым космическим государством, пытается вот эти эксперименты стимулировать и поставила целью создать или родить первого ребенка в космосе в ближайшие, там, условно говоря, 20-25 лет. Но мы сейчас можем...
Ну, это другое, мы поговорим, да, но интересно, да, так сказать, человеку...
Но мы приближаемся к этой точке, понимаете, когда этот вопрос будет поставлен ребром и будет как-то решаться, что из этого выйдет, и сможем ли мы дальше там репродуцировать человека, создать нормальные условия и так далее. Там же куча всего, не только медико-биологические вещи, но и социальные.
И самый главный этический вопрос, зачем это нужно? И вот здесь мы выходим, конечно, на такую, на онтологию человека, на эволюцию.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор с Иваном Моисеевым и Сергеем Кричевским о космических горизонтах человечества. Иначе говоря, нужно ли нам распространяться, нужно ли человечеству распространяться в космос, как далеко это нужно делать и зачем это делать? Об этом рассуждает историк советской космонавтики Александр Глушко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Поскольку было ничего не известно, то в отряд космонавтов отбирали суперлюдей, у которых не должно было быть никаких изъянов. Ну, понятно, что людей без изъянов не бывает, но старались сделать так, чтобы это было, ну, не больше, чем насморк. Поэтому же отбор был настолько жестокий, что не прошло большое количество людей, которые могли бы быть там и могли бы сыграть не последнюю роль в этой истории. Общекосмическая подготовка шла 1.5-2 года в зависимости от времени. И когда он ее заканчивал, он становился космонавтом-испытателем либо космонавтом-исследователем в зависимости от того, кем он был и по какому направлению шел. 1.5-2 года, все. А он уже становился космонавтом. А вот чтобы стать летчиком-космонавтом, то есть слетать в космос, у некоторых прошла вся жизнь, как у Колодина. 26 лет он был в отряде космонавтов и так и не слетал. Все зависело от случая. Изначально была позиция, что летать в космос должны только летчики, причем истребительной авиации. Почему? Потому что они одни в самолете, и они одни умеют принимать правильные и грамотные решения в экстремальной ситуации. Потому что раньше корабли были одноместные, и самый длительный полет, который должен был быть по военной программе, он готовился до 10 суток. Почему они по 10 суток обычно в одиночной с рудаками отсиживали? Понятно, чтобы понять, может человек в одиночестве провести 10 суток или не может. И получалась ситуация, при которой потом встал вопрос, который поднял Феоктистов, о необходимости того, чтобы конструкторы, разработчики техники, тоже имели возможность непосредственного испытания ее в деле, в боевых условиях, как говорят. Соответственно, стал вопрос о создании отряда космонавтов среди гражданских специалистов. Краев объявил туда набор, но понятно, что ВВС всячески препятствовал. Во-первых, они конкуренты, а во-вторых, они считали только себя вправе все это делать. Потому что запусками занимались военные, этим занимались военные, тем занимались военные, и только чертили на досках и собирали, завинчивали гайки гражданские. И военные всегда считали гражданских вторым сортом, ну, это понятно. Поэтому все так и получалось. Поэтому были большие проблемы. Однако сначала это удалось пропихнуть, потом с большим трудом их назначали в экипажи. Другое дело, что если бы руководство было бы немножко поспокойнее к этому относилось бы и не ставило ультимативных требований, тогда было бы все проще и легче, потому что все можно было решить. Были среди гражданских космонавтов очень сильные физически подготовленные ребята. Даже взять того же Анохина, хоть он был одноглазым. Летчик-испытатель, который испытывал, что только не испытывал. Зачем он только не летал? Даже на летающих танках. Он бы и в космос летал бы, ничего с ним не случилось. У него было жесточайшее, совершенно гениальное здоровье, равно как и у летчика-космонавта Игоря Волка, который был летчиком-испытателем и одним из 20 лучших летчиков-испытателей мира. У него тоже было уникальнейшее здоровье. Он мог выдержать все, что угодно.
Сюжет Антона Сергеенко, историк советской космонавтики Александр Глушко. Я, кстати, вот даже, да, так сказать, удивлен. Сейчас я быстро уточнил. Я даже не знал, что Анохин с одним глазом летал и.
Да, он, по-моему, во время испытаний самолета, который развалился в воздухе, получил травму. Угу. И вот дальше продолжал, кстати, испытывать самолеты, а потом уже по предложению Королева пошел в отряд космонавтов.
Но сейчас все-таки, так сказать, баланс военного и гражданского и набирает все-таки не только как командир корабля, это человек, имеющий опыт.
Да, конечно, баланс давно. Но просто тогда начиналось. Кстати, у американцев было еще жестче. Они отбирали только среди летчиков-испытателей. Угу. Если у нас 3500 военных летчиков, строевых частей в основном были привлечены, то там только летчики-испытатели, порядка 700 человек, они отобрали из них 7. Это были супермены, по-настоящему. Можно посмотреть на сайт НАСА и увидеть. Они летали на X-15, на этих машинах еще в те времена и так далее. Но сейчас проходят открытые конкурсы. Не только в Штатах где-то давно, но наконец-то вот третий конкурс открытый идет в России. И я могу сказать с удовлетворением, что по сравнению с предыдущими конкурсами, где было там 300-400 желающих, сейчас уже есть 900 желающих, которые записались.
Чтобы что?
Чтобы пройти отбор в отряд космонавтов. Причем там пестрая картина.
Стандартная космическая
программа. Там очень все пестро. Там нет приоритета военных совершенно. Там уже давно баланс. Там полно инженеров, вплоть до менеджеров. И кого бы, хотя приоритет отдается людям с аэрокосмическим образованием и деятельностью. Но я бы хотел все-таки пойти чуть дальше. Зачем мы вообще человек идет в космос? Есть же две версии, идти от Циолковского, это с тем, чтобы отселять избыток людей с Земли, но это как бы понятно. У него была еще более сложная, значит, задача, которая спасение человечества в случае катаклизмов, катастроф на Земле по разным причинам. То есть какую-то часть людей отселить и заселить, в том числе вне Земли.
Что чтобы... сейчас, да,
это первая
задача. В годину коронавируса особенно актуально.
Да, может быть. Но, кстати
приходится
говоря,
задуматься.
Вот у китайцев есть проект, это не шутка. Этому проекту, который разработал ряд китайских ученых, более 10 лет. Это описано в книге «Космонавтика 21 века» в тексте Бориса Алексеевича Чертака. «Тысячи китайцев на Марсе. Следите за руками». Идея в чем? Этих китайцев. Это опубликовано в 2010 году в этой книге, сам проект более ранний. Тысячи китайцев посылаются на Марс с единственной задачей – жить там, выжить. И в случае глобальной катастрофы на Земле, когда человечество вымрет, вернуться сюда, заселить ее, восстановить человечество. При этом, кстати, вся Земля и все человечество становится китайским. Вот такой уровень. Правда, Чертов написал там, что, конечно, проект красивый, мощный, но реально он может быть осуществлен где-то в 25 веке.
И как бы там ротация их будет, да? Потому что не то, что будут люди сидеть и ждать, когда Земля накроется медным тазом.
Это тонкости уже. Чтобы принести это обратно. Нюансы, я не знаю, какие там планы у китайцев.
Тут все вот эти проекты переселения, это просто выдвигают люди, которые считать не умеют. Вот вы посчитайте, сколько стоит. Причем не зависит от того, как техника развита. Вот чисто физически, сколько стоит забросить человека на Луну, на Марс, и вы сразу выясните, что никакого переселения быть не может. А вообще, вот за задачи пилотируемого полета в космос, они четко градуируются. Вот на первом этапе, как вплоть до высадки на Луну, включая высадку на Луну, задачи стояли чисто фундаментальные, научные. Что вот может ли человек быть в космос? Это фундаментальная техническая и научная задача. Может ли человек быть в космосе? Может ли он слететь на другую планету? Ну, Луна – это считается двойная планета у нас, Луна-Земля.
Да.
Это уже планета, значит. И вот точку на этой эпохе поставили американцы, которые показали, что да, техника нам позволяет доставить человека в любую точку Солнечной системы. Хоть на Плутон, хоть куда. Построить там базу, все что угодно. А что не позволяет? Это не позволяет деньги. То есть все это стоит дорого, и чем дальше вы забираетесь, все это растет в экспоненциальной зависимости.
Лунная программа, да. В тех деньгах что-то 120 миллиардов долларов.
150 миллиардов, если пересчитать на это, вот все шесть экспедиций, 150 миллиардов. Вот. Соответственно, если мы сейчас хотим вернуться на Луну, там нужно насчитывать на еще большую сумму. Вот. Потому что просто так высаживать еще шесть экспедиций, это маловато будет.
Нет, да. Ну понятно, это были, да, чисто научные цели. А сейчас, вот то, о чем говорит Сергей, да. Это уже цели социального проектирования.
Да, потом второй этап пошел.
Расширение человечества.
Когда стали делать орбитальные станции у нас и шаттл американцев. Это уже исходили из другой цели, из другой задачи – получить экономический эффект. И оба эти этапа провалились. Экономического эффекта мы не получили ни там, ни там. По разным причинам, но не получили. Вот. И уже вот переселение на другие небесные тела – это уже третий этап будет. Вот. Если мы сможем как-то экономически, а сейчас к этому идет, все-таки оправдывать полеты вокруг Земли на орбитальной станции, то мы можем посмотреть, что будет дальше. И тогда получается, что необходимым этапом является база на Луне как источник ресурсов внешних. И следующий этап – это не Марс, не другие планеты.
А каких ресурсов на Луне? Гелий?
Внешних. Чисто, скажем, вода, водород, кислород. Угу. То это топливо. Потому что топливо ввести в космос очень тяжело. Мы находимся на дне гравитационного колодца. И чтобы выбраться из этого гравитационного колодца, ну, например, возьмем, да, мы уже говорили про союз, который возвращается.
Земного гравитационного колодца, да.
Вот. И, значит, чтобы выбраться, нужно выходить там, где этого нет колодца. Луна – ближайший объект, который имеет маленькое притяжение и который имеет множество ресурсов, которые можно в космосе же использовать. На Землю тащить это не надо. А вот уже Марс, как такая цель, как для построения баз, производства, он уже исключается, потому что это тоже гравитационный колодец. То есть мы из одного неудобного места для освоения космоса перебираемся в другую. Поэтому цепочка развития будет следующей. Сначала лунные базы, как источник ресурсов, а потом колонии, типа вот Сергей упомянул, колонии Онелли. Вот. Это большие объекты в космосе, и их будут строить и заселять только потому, что там качество жизни лучше, чем на Земле. Вот, там у человека больше возможностей.
Колонии на орбитальных станциях?
Да, на орбитальных или околосолнечных. Это все равно. Вот. Это очень большие объекты, действительно, уже с искусственной гравитацией. Вот. Но там действительно то, что...
Ну, в смысле качества жизни. Да. Это огромные круизные теплоходы.
Да, например. Вот. Но там что? Там человек может выбирать себе зону подходящей гравитации. Он может остановиться на гравитации, на которой мы живем. Он может выбрать себе зону с меньшей гравитацией. Ну, и даже спортсмены могут с большей гравитацией выбрать. То есть выбирать себе место жительства такое. Ну, например, вы можете себе представить, если бы человек весил килограмм, какие спортивные игры можно были. Можно было летать, как птица, действительно. Это старая мечта человечества. И вот в таких вот больших объектах, вот по всей совокупности...
Играть в квиддич, как это, как в Гарри Поттере.
Да. Ну, не, вот летать, как птица, то есть без каких-то там таких вот мощных истребителей или там это... Это же древнейшая мечта. И это там становится возможным.
Ну, жить, ну, послушайте, вы раз это какие-то, так сказать, развлекательные туристические проекты, ну, как бы я не представляю людей, которые согласились бы на всю жизнь отправиться на самом люксусном круизном теплоходе, где потом вдруг найдут коронавирус.
Сергей, ну вот одного из них видите сейчас. Я готов был и остаюсь, как ни странно. У меня справка есть, состояние здоровья, все, ежегодно прохожу диспансеризации на станцию, на Луну, на обратную сторону. Дело не в этом. Вернемся. Можно я вот отреагирую на Ивана? Проблема не в деньгах или не в деньгах. Да, это очень важный экономический аспект.
И счастье,
но когда запускали них, да, людей в космос, там тоже считали деньги, но была политическая цель. Быть первым в космосе, быть первым на Луне, далее и так далее. Да? Но человечество до сих пор не поставило цель все-таки создать там постоянное поселение, чтобы люди жили вне Земли, чтобы они там размножались и создать автономные... поселения.
МКС.
Это не то. Я имею в виду не то, что постоянно пребывать короткое время, а чтобы ты на полном жизненном цикле от рождения до смерти, включая рождение новых своих детей и так далее, то есть воспроизводство человечества вне Земли. Вот эта сверхзадача стоит и маячит, она не снята, начиная с Циолковского, но ее трансляция или вот реализация очень сложна. И поэтому вот у меня есть завиральная идея, я как вот сейчас выйдет статья, посвященное созданию космического человека. Я считаю, что вот это все попытки создания космического человека. И космонавт Валентин Лебедев еще несколько лет назад опубликовал статью «Человек космоса», где тоже об этом же пишет. Понимаете, идея в чем? Допустим, на мой взгляд, есть четыре стадии. Просто мечтатели о космосе, они могут жить на Земле. Да, и вот вы тоже, я знаю, мечтатель, Сергей, хотя вы любите велосипед больше, чем космические полеты, но это тоже правильно.
Если там поставить тренажер,
там есть. С этим. Это раз. Вторая стадия – это те, кто прошли отбор, подготовку и даже слетали в космос, но потом вернулись. Третья стадия – это рожденные вне Земли. Вот когда будут, если когда рождаться люди, там дети – формироваться, развиваться, воспитываться и так далее, будут становиться в полном смысле людьми космоса. Да? И, наконец, четвертая стадия – это идеальный космический человек, который не просто родился там, но и всю свою жизнь прожил вот полностью уже вне Земли, без возвращения на Землю, можно так сказать. А может, пойдет дальше, вот корабль тысячелетия там куда-то вообще за пределы Солнечной системы.
Будет ли это человек?
Нет, секунду, я бы еще один момент сказал. Еще, это вопрос еще... технологий. Да, при современных технологиях Иван прав. Цена вопроса очень высока. Даже сутки пребывания на орбите вокруг Земли сейчас, если все поделить и посчитать, это гораздо дороже самого крутого Хилтона. Там порядка 130-150 тысяч долларов в сутки стоит пребывание одного человека вне Земли, если вот привести стоимость этой системы, обслуги и так далее.
Ну, судя по всему, есть люди, готовые за это платить и готовые, так сказать, оплачивать ваши
мечты. Да, это оплачивать как турист, да.
Маск, Безос. Нет, вот если говорить вот эти марсианские колонии.
Нет, стоп. Если там жить на ПМЖ, и вот моя оценка примерно сейчас такая. Один год пребывания человека на Луне, допустим, даже в лунной базе, 1 миллиард долларов. Ну, грубая оценка, понимаете? То есть, если вы хотите там иметь поселение в 100 человек, которое будет там постоянно находиться, жить, 100 миллиардов долларов в год извольте выложить. Просто на то, чтобы это поддерживать. Ну, без всяких изысков.
Да, по порядку лучше не так получается.
А на Марсе это будет еще
МКС,
дороже.
МКС 4 миллиарда в год.
Это не считая ее создания, это поддержание текучки.
Да, это текучка.
Текучка. Да. То есть, понимаете, это, конечно, это нынешняя технология, когда ракета, извините, это космический паровоз, КПД 1%. На низкой орбите. Если будут другие технологии, если будут совсем по-другому созданы, в том числе будут созданы, использованы ресурсы на Луне, не только для того, чтобы лететь дальше, но и для 3D-принтеры, ресурсы для жизнедеятельности, извлечения кислорода, воды из реголита и пород и так далее. То есть замкнуть все. То есть технологически, в принципе, это, ну, это огромная работа. Не говоря уже о том, как обеспечить там выращивание детей, постоянную жизнь и так далее.
Вопрос главный, да, ради чего? А кто, то есть помимо вот... филантропов-визионеров, типа Маска, типа Безоса, готовых вот это спонсировать. Вот с китайцами действительно такой смешной проект.
То есть он не смешной, страна, это очень серьезный проект.
Ну да,
стратегически он грамотный.
Да, земля умрет, а потом прилетят, так сказать,
не вторая земля, колонизация. Земля, человечество. Да, а вдруг?
Одни китайцы.
Но это корреспондируется с Циолковским, кстати говоря. Вот с его идеей, когда зачем человечество расселять? С тем, чтобы спасти какую-то часть. А вот обратное заселение, вот это вот идея китайцев.
Ну, это вот, да, считаем деньги, получаем, как что-то сказать, 25 век, да?
Да.
А через 25 век китайцы могут быть совсем другие интересы.
Ну, это он гипотетически тогда высказался, это публикован.
Сингулярность наступит, мы все будем какими-то чипами в одном мегакомпьютере.
Да. Нет, можно я тогда скажу? Смотрите, какая вещь. Мы сейчас стоим на вот этой грани, на зыбкой. Казалось бы, тут же плотная ткань идей, технологий, всем все понятно. Но никто не поставил задачу из сильных мира сего действительно не просто летать, флаги там втыкать, лидерство, коммерциализация,
да,
и так далее.
Да.
А мы ставим эту сверхзадачу для человечества, создать там форпост, создать резервное человечество, условно говоря, космическое, которое там будет на всякий случай жить, держать эту цепочку жизни с тем, чтобы на случай катаклизма или катастрофы на Земле хоть кто-то остался.
Вопрос
живой.
В том, что была критическая масса таких энтузиастов, которые готовы себя назначить, свою жизнь положить на алтарь человечества и стать тем своей резервной копией, которую хранят на тот случай, если Землю накроет ядерная катастрофа.
Да. Тут, во-первых, не то, что сильные мира не ставят такой задачи, и объективно не стоит такой задачи, потому что внеземные поселения от катастроф не спасает. Они, наоборот, катастрофу могут приблизить, потому что затраты денег очень большие, там масштаб очень великий. Вот. Но дело в том, что человечество все равно будет двигаться вперед в любом случае. Вот. Я скажу, что мы 10% денег, которые идут на космос, тратим совершенно без какой-либо надежды получить выгоду сейчас или в будущем. Ну, это, скажем, марсоходы, это полет к Плутону, новые горизонты, вот такие. Это вот Хаббл.
Поиски земных цивилизаций.
Да, вот. Ну, это меньше, так сказать, денег там уходит, но все равно. Вот 10% – это и правительство, и обычные налогоплательщики, да, соглашаются тратить только из любопытства. Я это называю любопытством простым.
Инвестиции в любопытство,
вот. И вот эти 10%, если считать, что земная цивилизация будет развиваться в дальнейшем, как она раньше развивалась, то через, скажем, 100 лет, через 200, на эти 10%
можно будет
уже
купить себе космическую станцию.
Да, можно уже, так сказать, что на небольшие, незначительные деньги можно будет добиться очень высоких результатов в космосе. Но лететь далеко.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о космическом человеке, о космическом человечестве. 60 лет назад был создан в Советском Союзе первый отряд космонавтов. С тех пор почти 600 человек побывали в космосе. А сколько еще может побывать? И надо ли человеку расширяться, дальше лететь в космос, основывать там новые базы и создавать резервную копию человечества? Говорим сегодня об этом с нашими экспертами Иваном Моисеевым, Сергеем Кричевским. И к нашему разговору присоединяется старший научный сотрудник Музея космонавтики Дмитрий Еременко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Первый отряд космонавтов составлял 20 человек. Отбирали их, во-первых, по параметрам внешним, то есть рост не более 175 сантиметров, масса тела не более 70-75 килограмм. Обязательно было членство в Коммунистической партии Советского Союза, чтобы были летчиками истребительной техники, чтобы был общий налет не менее 70 часов. Ну и парашютные прыжки тоже, естественно, они были необходимы в небольшом количестве, но обязательно. И полное отсутствие хирургических вмешательств, то есть чтобы было здоровье стопроцентное. Ну, сами предполетные испытания – это, конечно же, и центрифуга с ускорением до 10-12G. Это парашютные прыжки, это техническое оснащение, то есть изучение корабля, изучение систем. Нештатные посадки тоже отрабатывались обязательно, потому что бог знает, куда ты сядешь, куда приземлишься. Естественно, это физподготовка, это ежедневные тренировки, подтягивания, отжимания, прыжки на батуте, бассейн, забеги, лыжные гонки и так далее. Ну и просто знания, большой объем знаний, медицинской подготовки в том числе, ну и просто даже то же самое питание, как кушать, учили глотать, учили проглатывать пищу и так далее. Вы знаете, сейчас единый отряд, и сейчас в среднем к отряду готовятся, вернее, к полету готовятся примерно 10 лет. Ну и то это не предел, потому что, допустим, наш космонавт Сергей Николаевич Ревин 16 лет ждал своего полета. Дело в том, что если первый отряд отбирался для краткосрочных полетов, то сейчас на орбите мы живем примерно по 6 месяцев. А, например, наш врач Валерий Поляков на орбите провел 437 суток подряд. Естественно, сейчас нужно уметь и делать какие-то маленькие операции. То есть там залечить зубки, этому тоже учат. Как нужно спать в космосе, как, опять-таки, кушать, заниматься, потому что мышцы подвержены атрофации. Соответственно, нужно как можно больше тренироваться. И на орбите обязательно раз в день по 2 часа необходимо совершать тренировки. Плюс это увеличение количества нештатных посадок, потому что после полета Алексея Леонова и Павла Беляева в подготовку входит выживание на различной местности, абсолютно на любой. Ситуация, связанная с кораблем, со станцией. Дай бог полететь очередной экипаж. На 9 апреля намечен старт. Это будет Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. У него это будет дебютный полет, ему сейчас как раз 35 лет. Но есть ребята, которые до сих пор в отряде. Им, к примеру, Андрею Бабкину 49. Но он в дублирующем отряде сейчас, вернее, в дублирующем экипаже. И дай бог полетит в сентябре, будем надеяться. Эксперименты были по Марсу. Марс 500, например, изоляционный эксперимент «Сириус», тоже изоляционный эксперимент, который сейчас тоже будет планироваться, еще один. Да, такие эксперименты делаются, но только пока на Земле.
Старший научный сотрудник Музея космонавтики Дмитрий Еременко, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну, все же, как вы видите, если брать не 100 лет, а вот хотя бы там ближайшие 50 лет, какие основные направления развития космонавтики, где будет, куда будет двигаться вот это космическое человечество? Потому что такое ощущение, и мы с вами не раз об этом говорили в прошлых наших эфирах, вот какое-то, так сказать, уже топтание на месте, не первое десятилетие. Да, повторяется одно и то же, но запускай еще экспедиции. Это куда-то уперлось в какой-то барьер, и этот барьер, по-моему, человечество никак не может преодолеть. Ну, вот только Маск, может быть, да, так сказать, свои возвращаемые ракеты сделал и проектирует, как он говорит, марсианскую колонию.
Я с вами согласен. Конечно, последние 30 лет, это я возьму смелость сказать свое мнение, мы действительно вращаемся почти на одном месте. Люди были на Луне, потом произошел откат. И мы продолжаем на старых технологиях все это делать. Уже говорилось о том, что нет ни системы искусственной гравитации в практике, нет достаточной защиты радиационной и многого другого. Так вот, если мы делаем следующий шаг, а сейчас идет вопрос возвращения на Луну в новом качестве, это американский проект Артемида, и мы туда уже сейчас нацелились, и китайцы, и так далее. То есть Луна как новая высота, как седьмой континент Земли, о чем говорил академик Чертов, допустим. Да? Угу. Вот это, если мы сможем это сделать, не только вернуться и сделать какие-то там экспедиции, посещения, но постепенно лунные базы, создать некий зародыш и создать постоянно действующую станцию, конечно, потребуется еще масса других усилий и технологий. Вот если такая задача, цель будет поставлена, в том числе политическая, профинансирована, тогда этот форпост будет развиваться. Но дальше, это моя мечта, это моя логика, может быть, мечтателя. Да? На мой взгляд, мы имеем шанс создать постоянные поселения. Для этого нужно все-таки создать нормальную, комфортную жизнедеятельность людей, не в постоянной невесомости, с защитой радиационной и прочей. И так далее, и ставить все-таки идти по пути попыток рождения людей в космос. Надо понять, мы можем это сделать, но при подготовке этих экспериментов по безопасности и так далее. Если мы ставим задачу для человечества создать такую вот постоянно действующую колонию, сообщество людей вне Земли, вот это выйдет у меня в статье в журнале «Воздушно-космическая сфера», который первый номер за этот год. «Космический человек». Буквально в следующей неделе.
Да, я видел, так сказать. Да.
Там есть график, некая динамика. Ну, понимаете, я сейчас договорюсь, Сергей.
Да, вопрос.
Вот Илон Маск, он это о другом. Он технократ, он хороший, классный инженер, бизнесмен, все понятно. У него там возвращаемые экологичные ступени, миллион людей на Марсе, но там никакой социальной структуры нет. Потом миллион – это очень круто, никакой защиты и многого другого. Тут надо бы научиться еще постоянно жить вне Земли, о чем я говорил. Угу. Может быть, потом, впоследствии, с учетом каких-то вариаций с центрифугами, с гравитацией, мы сможем продлевать эту жизнь. И, может быть, в будущем появятся дети, которые и следующие поколения, генерации, которые будут адаптированы к условиям космоса, в том числе к прониженной гравитации и так далее. Понимаете?
Вот, я
вот
хочу,
это все да. пойдет трансформация человека. Но вот как, останется ли человек человеком при этом? Вот это, грань?
Вот это вопрос, я хочу здесь, так сказать, немножко сомнений, да, подкинуть, в том числе взятых из вашей статьи, которые Черновик мне любезно показали. Вы там цитируете ваш разговор давний с академиком, легендарным математиком Никитой Моисеевым, да, и он как раз спрашивает вас, а зачем?
Нет, я его спросил, вы можем спросили? Ли мы, да. можно человечество расселиться вне Земли, да. и вот и так далее.
Да. Он сказал, говорит, а зачем?
Он не сказал, зачем, он сказал, что я вижу так, что это затухающий процесс. Это было в 99-м году, накануне его ухода из жизни, в политехническом музее.
В 2000-м, по-моему,
Он читал лекцию. И, понимаете, и он тогда сказал, это, на мой взгляд, это его взгляд, затухающий процесс, что Луна еще может быть, а дальше это уже будут не люди. И вот у меня, между прочим, тоже тогда зародились сомнения, потому что я понимаю, что вот эти все вещи с гравитацией, с репродукцией, и с радиацией, все остальное надо купировать, раз. А второе, вспомни Солярис.
На Мать-Земля поставила вот эту вот нашу собственную гравитационную колыбель. И...
Мы родились, но это не факт, что мы не можем жить там, а может мы... из космоса пришли и здесь человечество.
Солярис, что,
Солярис, что для вас по Солярис? Тарковскому, кстати, не по Лему, а по Тарковскому. Да. Помните, когда Крис там говорит, что нам вообще-то космос не нужен сам по себе. Мы хотим Землю расширить на масштабах космоса. То есть создать условия землеподобные и в этих условиях жить. То есть мы опять же к этому возвращаемся.
Вот и философски, да, давайте Ивана спросим. Вот ваше к этому отношение. Потому что я сейчас хочу на это зайти, ну так скажем, с экологической точки зрения. Да, там Греты расширенной Гретой Тунберг. Ну, смотрите, мы настолько, так сказать, не можем справиться с собственной средой на Земле, мы Землю-то не можем обустроить. А тут мы со своими земными привычками еще седьмой континент, Луну беремся осваивать, и еще дальний космос. Этично ли это в экологической перспективе?
Да, ну, здесь насчет экологии можно не беспокоиться, космос большой.
Ну, как это, как лес большой, типа, природа все стерпит. Ну как
совершенно верно.
Даже и фантики нельзя выкинуть.
Ну, действительно, лес, он все переживет, проглотит и не заметит, что у него кто-то заходил. Все эти экологические страдания, я просто считаю. Вот. Дело в том, что вот то, что там говорят, это СО2, все прочее, это просто от большой неграмотности. Потому что, скажем, лес тот же самый, вот леса наши, выделяют углекислого газа в 100 раз больше, чем человек.
Вот. Отдельно, вот я чувствую, пришел в студию экоскептик. Да. Так, давайте мы сейчас эту тему, так сказать, оставим до будущих эфиров,
Сейчас
про космос нам расскажите.
Вот. А про космос что? То же самое. Что Земля очень большая, это планета, между прочим. Вот. И ее испортить всех усилий человечества не хватит. Слабы мы слишком для этого, чтобы ее испортить. То же самое с космосом. Космос очень большой.
Не знаю.
Уже
испортили.
Имеется в виду обломки, да?
Нет, мусор, и в космос тоже самое, космический мусор, и Землю.
Мусор, вокруг Земли, и тоже проблема преувеличена.
Дело не в том, испортит, не испортит, а философски, надо ли вообще расширяться, и, так сказать, двигает ли нас эволюция к выходу за пределы земной гравитации?
А это вот другой вопрос, это немножко другой. Это касается характера человека.
Да.
Дело в том, что он будет расширяться в любом случае. Надо это, не надо, вот. Всегда существует. Вот я говорил о 10%, которые тратят на научные исследования. И есть 10% людей, которым не сидится на одном месте, которые все равно будут рваться в космос. И как только у них появится возможность, а возможности у них будут увеличиться в связи с общим техническим прогрессом, они эти вот 10% будут использоваться. А, скажем, 10% тем, кому не сидится, а из них 1%, то есть 1/10 из этих 10% будет рваться в космос. Так или иначе. Вот. И поскольку мощность человечества возрастает, то даже вот чисто своих денег этого 1% будет достаточно, чтобы двигаться дальше. Вот. А вообще, вот вы поставили вопрос, с границей в 50 лет. За 50 лет максимум, что мы можем получить, это, кстати, вот космическое легко прогнозировать, потому что у нас проект 10 лет. Mm-hmm. То есть всего нужно 5 ступенек просмотреть, чтобы увидеть, что будет через 50 лет. Через 50 лет у нас что максимум будет небольшая лунная база. Вот. Это если американцы туда все-таки рванутся.
А база по нациям или совместная? Или сейчас сложно?
Ну, американцы, они будут делать по образу МКС только без России. Вот.
База на поверхности Луны или на лунной орбите?
Они, значит, у них сейчас концепция меняется каждый месяц. Они начали с около лунной орбиты, потом потихоньку сообразили, что это не нужно. Вот. И Трампу говорит, давайте высаживаться на Луну в 24-м году. Вот, в 24-м году вряд ли они успеют, только если очень будет так это сильно.
Я думаю, нынешний экономический спад и эпидемия это все очень сильно отбрасывает.
Да, но космос не так много денег берет. То есть, в принципе, если есть политическая воля, они могли бы успеть в 24-м, теоретически. Но я считаю, что это 28-й год. Но это вот так вот примерно. Но вот вы уже чувствуете, что это уже на десятилетие вперед. Это только первая высадка. Но еще лет 10 лунная база. Марс вообще как цель для человека исключается. Достаточно посмотреть панорамы, снятые марсоходом, а там у них уже три, сейчас еще один полетит, чтобы убедиться, что там совершенно нечего делать человеку. Если учесть цену билета. А цена билета для двух человек – 500 миллиардов долларов.
Вот. 500 миллиардов?
Да, 500 миллиардов, да. Вот Трамп, он, так сказать, обычный американец, так, и он, когда разговаривал с астронавтами на МКС, он спросил, сколько вам денег нужно, чтобы слетать на Марс? Ответ, что вообще не хватит всех денег на Земле, чтобы туда слетать. Особенно в те сроки, которые предполагаются. Вот. Нужно 20 лет и 500 миллиардов, чтобы двух человек высадить.
Если международное сотрудничество, вот, скажем, тему последнюю, которую мы можем поднять, и вот ваш проект международного транснационального государства, да, Асгардии.
Ну, это не мой проект, быть, но, в общем, я участвую.
Да, о котором вы рассказываете.
Я все-таки с Иваном не соглашусь. Вот он все считает, сводит деньгам. Это при нынешних технологиях. Это при том, что, конечно, там сейчас есть гипертрофированные какие-то вещи.
Извини, Сергей, волшебные палочки в наши раймах не привезли.
Подожди, есть волшебная палочка, называется «Мечта». Она двигает очень здорово. А дальше уже что-то получится. 100 лет назад, когда Циолковский писал свое, значит, сочинение «Вне земли», его считали там городским сумасшедшим, да? А в городе Калуге, между прочим, да, всего-навсего. А сейчас мы на это смотрим по-другому. Вопрос сейчас стоит в другом. Да, есть критическая масса идей, людей, технологий. Но чтобы это реализовать, надо провести эту сборку. Кто будет актором, кто закажет этот проект? Это будет сильное государство мира сего, или я там предлагал Всемирный некий космический союз под эту задачу объединиться, либо это будут отдельные лица, объединенные там в государстве Асгарди, условно говоря, подтягивать деньги, что-то делать, что-то там выстраивать и так далее. Но, может быть, сработает комплекс этих знаний, технологий, идей, мечтателей, никто не знает. Вопрос состоит в другом. Что мы, человечество, в 21 веке созреваем, мы хотим, мы можем все-таки попытаться создать вот эту внеземную нашу цивилизацию космическую. Сможем удовлетворить мечты, стремления, вот какие-то там мотивы, энергию этих людей, молодых людей в том числе, которые готовы жить сами там, размножаться, организовать жизнь, помогая Земле, решая вот эту стратегическую задачу.
Это вопрос точки сборки. Да. Завершая, хочу сказать, что действительно хорошее, что есть 10% людей, которые рвутся в космос, да? Как говорят наши гости, вот по крайней мере два, как точно, человека из этих 10% здесь присутствуют. И поддержу, что действительно есть некая точка сборки, вот эта вот критическая точка, да, кристалла, от которой идет, она называется мечта. Как говорил Карл Саган, освоение космоса должно завораживать. И вот если мы сумеем сформулировать вот эту вот завораживающую идею космического человечества, резервной копии человечества, я не знаю, то, может быть, действительно у человека на ближайшие 50 или 100 лет появится перспектива совместных усилий по освоению космического пространства и его колонизации. С этой мечтой позвольте с вами распрощаться. Программа «Археология. Будущее». Сергей Кричевский, Иван Моисеев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.